На связи ролевой подвал, и это вводим. Дневники ведущего, посвященные тому, как Вундер, то есть я, водит Halls of Ardenvul, мега-данжен старой школы. Вместе с массой мы сегодня собрались, чтобы обсудить, что было на первой встрече и на второй до кучи, как я к этому готовился и куда расти.
Ты как хризантема, постоянно растешь.
Уже третий сезон нашей рубрики вводим, а я все еще расту. Скоро прекращу помещаться в кадр.
Кадр в подкасте — это сложная тема.
Да, справедливо. Можно на обложке сделать что-нибудь, оно будет расти каждый раз по чуть-чуть вот так вот.
Знаешь, просто нужно нарисовать, ну, твою фотографию и постоянно увеличивать размер головы.
Жаль, что только ума не всегда прибавляется, конечно. Потому что, да, дорогой слушатель, я никакой не особенный ведущий, я просто чувак, который пытается водить игры старой школы и косячит наступать на грабли, и вместе мы орём с этого иногда.
Но это старые грабли, на них все наступают.
Ну, справедливо. Так вот, да, в прошлом нулевом выпуске мы обсуждали, что такое Halls of Ardenvul, Halls of Ardenvul, почему я решил его водить и как я решил его водить, какая система, какие особенности формата. Как я готовился к вот этому всему безобразию, подразумевалось, что на первой встрече мы в общих чертах обсудим формат игры, создадим персонажей, немножко поиграем. Вот, исходя из того, что на первой встрече были не все игроки, и на второй встрече мы тоже немножко пообсуждали формат, посоздавали персонажей, тоже немножко поиграли.
В общем, это первая-вторая встреча, это затянувшиеся первые по итогу, да?
Да, получилось примерно как-то так, да. Исходя из формата, подразумевалось, что до тех пор, пока я в состоянии водить, и есть хотя бы один игрок, и этот игрок не против играть на один-на-один, игра происходит. Поэтому на первой встрече был два игрока и ведущий, на второй был четыре игрока ведущий. Формат без проблем позволяет играть в такое. В прошлом выпуске я рассказывал, почему. Что у нас было на первой встрече? Я рассказал, опять же, про формат. Накидали персонажи. У нас получился человек. У нас получилось два человека, потому что в мире мага, в мире Halls of Ardenvul подавляющее большинство обитателей — это люди. Также там есть хафлинги, полуэльфы.
Дворфы, эльфы.
Да, и внезапно гоблины еще. Так называемые тут имперские гоблины, которыми тоже можно играть.
А это имперские гоблины, они отличаются от обычных тем, что они это дюймовые, там какие-то, я не знаю.
Все так. Это, получается, раса, которую в Аркатийской империи они просто были в рабстве очень долгое количество времени, однако и сейчас до сих пор местами тоже. Вот. Однако есть чуваки, какие-то гоблины, которые вне системы вот этой вот всей, и за них в том числе можно играть. За эльфов и за дворфов я решил, что, по крайней мере, на момент начала игры играть мы не будем, потому что их тут очень сильно мало, и они очень сильно закрытыми какими-то сообществами живут, поэтому не факт, что мы их вообще увидим в холлах. Если увидим, ну и с игромеханической точки зрения, ниши условного эльфа и условного дворфа, они покрыты полуэльфом или гоблином, соответственно. Так что с точки зрения игромеханических приколов тут ничего не поменялось. По умолчанию я предложил, что первый персонаж у нас будут просто все люди, а там дальше уже, ну, посмотрим. Вот, у нас получились жрец нордического бога и воин, без особых прикрас. Я еще решил, что персонажи будут накидывать или придумывать себе прошлое, что они делали до того, как дорога приключений повела. У нас тут все получилось довольно тривиально. Один из них был нордическим викингом-пиратом, а второй был просто наемником, который у нас накидалось. Вот я взял большую табличку в целом такого вот прошлого персонажей.
Она какая-то случайная, не отсюда?
Да, она не отсюда, и первым же результатом выпал просто обычный наемник.
Ну, а чё бы нет?
Да.
Вы не герои, вы вот.
Также мы накидали стартовую дату кампании, потому что, исходя из того, что потенциально пройдет немало времени в мире игры, тут может быть важно, когда мы начнем, потому что там всякие могут быть празднички, еще и что, все, 50. Плюс тут свой календарь, в котором также 12 месяцев по 30 дней, и там еще какие-то всякие мелочи. Мы кинули до 12, у нас выпало, естественно, 12. Мы в самом-самом конце года, близко тут зима. Благо, зима тут не особо холодная, поэтому все приемлемо. Наше повествование и приключение наших героев началось в 6-й день месяца Фидиоса, который тут самый-самый конец осени. Тут зима начинается с первого месяца, а не с 12-го. Шок. Так вот, начну просто с первой, в кавычках, встречи, которая была, и потом про вторую расскажу. Что успели поделать? Персонажи игроков успели добраться до подножия большого утеса, на вершине которого находится Арнвул. Там такой здоровый утес, 500-метровый приблизительно, там 1500 футов. Вот, а все в футах, поэтому я иногда буду использовать футы, извините. Просто делите на 3 в уме приблизительно и нормально. Вот, 1500-футовый утес со здоровым таким водопадом, который падает вниз, который там все туманом застилает вокруг себя, там все сыро, мокро и холодно еще, потому что 12-й месяц года. В этом утесе вырублено 2 здоровенных таких колосса. Арденвул — это город, и он был основан 2 уже полумифическими героями, которых звали Арден и Вул. Арден — это такая суровая женщина-воительница, а Вул — это такой суровый, хитрожопый мужчина-чародей. И поэтому их вот колоссы такие здоровые есть. Они, персонажи игроков, посмотрели сверху на все это великолепие и заметили, что рядом с подножием утеса есть старая башня. Они решили забраться в эту башню и посмотреть, что там, потому что, естественно, мы идем мимо, а тут башня. Почему бы не забраться?
О, лазить по заброшкам.
Да, это весь олдскул вообще, лазить по заброшкам. Можно найти всяких интересных личностей на этих заброшках, с которыми как-то повзаимодействовать, да, все так.
Бомжей.
Да, именно. И благо, они, значит, туда залезли, пораскапывали, что там есть внутри. Что вообще было в этой башне? Эта башня была построена относительно недавно. Весь город был покинут больше 1000 лет назад империей. А сейчас империя потихонечку возвращается в эти земли, и поэтому цивилизация тут потихонечку докатывается снова в Арнвул. Сейчас тут пока очень мутная серая зона, естественно, это не прям территории империи, однако уже можно, будучи достаточно упоротым, с побережья этого континента, на который империя пришла, добраться таки до Арденвул. Эта башня была построена там лет 250 назад, когда сюда была предпринята попытка реколонизации Арденвула, такой крупной экспедиции, тоже аркантийской, завершившейся неудачей. Экспедицию трагически расстреляли тролли из лазерных винтовок где-то в... Вот, с таким вот мы имеем дело, да. Где-то в глубинах подземелья. Вот, ну там не только они, но там, в общем, было много проблем у этой экспедиции.
Но тролли с лазерными винтовками, я думаю, это одна из главных ваших проблем.
Это большая проблема была, да. Это башня примерно с тех времен, и я, когда готовился, я не увидел этого слона в комнате, что она есть. Поэтому у меня в голове она была из старых времен. Вот, поэтому... Они, значит, зашли, начали в ней копаться. Что в этой башне прикольного было? В ней был люк, в подвал. И в подвале лежало тело аркантийского какого-то аристократа, который сейчас восстал в виде призрака. А призрак, для контекста, это могущественная высокоуровневая нежить, которая прям тебя сожрет. То есть это не призрак, который такой, типа, который делает. Вот. Это довольно могущественная фигня.
Не самое страшное привидение с моторчиком, да, нормальное привидение.
Да, а нормальное привидение. При этом он так восстал в виде призрака, его тут, судя по всему, держали мысли о его там то ли жене, то ли еще кем-то, которая была как раз вот эти похищена культистами злобными и принесена в жертву. Ее скелет до сих пор валяется где-то внутри Арденвул, в одном из бассейнов в большом храме бога Сета, которого сейчас запрещено поклоняться, но поэтому они и культисты. Они тут его начали ему снова поклоняться какое-то количество лет назад.
О, им призрак выдал квесты, я надеюсь.
Подразумевается, что до тех пор, пока ты не открываешь этот люк в полу, ты можешь с призраком коммуницировать через... Потому что если открываешь, призрак вылезает, и дальше... А дальше я расскажу, что будет.
Это было, то есть, да?
Да. Вот. Однако из-за того, что я дурачок и забыл, что эта башня была построена недавно, тут такое дело, что раньше, в те времена, когда Арнвул еще был нормальный и существовал, в империи был распространен язык, который назывался мифрик. И это фактически как вот условно латынь в современном мире. То есть сейчас им почти никто не пользуется, это мертвый язык, однако в Древнем Риме на нем как раз все и говорили. Вот тут это мифрик. И... Естественно, я такой, думая, что это же старый какой-то, старая башня, значит, этот чувак точно, говорит на мифрик, потому что, как иначе?
На чем же ему еще разговаривать?
На чем же ему еще говорить? Подразумевая, что он, может быть, там еще знал какой-то язык, однако он начал говорить с ними на мифрик. Никто, естественно, ничего не понял, потому что персонажи игроков знали аркантийский, это язык современной империи, который тут условно как... общий язык, потому что все плюс-минус в этих местах хоть как-то его знают.
Шпайт, румынский современный.
Да, да, все так. Вот. И персонажи, исходя из того, что они были не аркантийцами, один из них был вот этот вот викинг, они тут называются вискин, он знал соответствующий язык, вискин. А второй был из местного населения этого континента, который называется торкин, которые чем-то похожи на древнее население какой-нибудь Англии, к примеру. То есть соответствующими именами, соответствующей там эстетикой, соответствующей там культурой. И они, значит, попытались с ним поговорить, ничего не особо это они пошли на контакт. В тот момент у меня в голове ничего не ёкнуло, что типа, ну, как бы, это же первая вещь, которая тут есть. Вот. Они такие, ну, давайте мы, конечно же, попробуем открыть люк, потому что интересно же. Да, игроки решили предусмотрительно обвязать кольцо, которое открывает веревкой, точнее, не обвязать, а продеть через него веревку и открыть его удаленно. Это была хорошая идея, поскольку как работают призраки в Осрик? Один вид призрака потенциально способен отправить персонажа в бегство и состарить его на 3d6 лет, если он не пройдет спас-бросок. Оба персонажа не прошли спас-бросок. И они дружно побежали, и этот маленький маневр стоил им 18 лет на двоих. В результате у нас был один из персонажей, который воин, которого зовут Эд, которому было 16 лет. А сейчас он выглядит как 16-летний, но уже лысоватый немножко. А второй персонаж, которого зовут Аксель, это вот жрец бога Хеймдаля, нордический вискин, у него, когда мы накидывали персонажей, у него выпало очень хорошо, у него выпало 18 мудрости и 18 харизмы, ну, это максимально возможные результаты, мы характеристики случайно накидывали, поэтому мы решили, что он не облысел, у него просто благородная седина, так, благородная седина покрылся после соответствующих событий. Они решили, что это, ну, как-то не очень хорошо. Они там вернулись назад, очень вслепую так вернули свою эту веревку, которая у них была, и вернулись обратно. Вот на этом первая встреча закончилась.
Отличная первая встреча, господи. Все, что мы сделали.
У нас было там чуть меньше часа на то, чтобы поиграть. Вот. Ну, там было еще что-то, но я упустил какие-то скучные вещи. Вот. Я начал готовиться ко второй встрече, думаю, такое, ну, нормально. Я еще поспрашивал у игроков, чем они планируют заняться на следующей встрече в чатике в течение недели. Вот. И они задумали идти как раз подниматься по вот этому вот утесу. Вот. Поэтому я почитал, полистал, какие там есть комнаты. Там есть парочку комнат. Ну, это комнат таких, пещерок на самом утёсе, поэтому я их заготовил. На второй встрече у нас было уже 4 игрока, мы собрались, быстренько обсудили все это, накидали персонажей. С точки зрения накидывания персонажей, Осрик и AD&D в целом, оно больше времени занимает, чем тот же Old School Essentials, в который мы играли до этого, потому что там просто гораздо больше всего. Я ожидал, что мы будем гораздо быстрее именно создавать персонажей.
Я вот привык, что в USR это очень быстро все, да, делаешь. Да. Странно, что там долго.
AD&D ближе в этом плане к тому D&D, который мы знаем. Все еще куда проще, потому что ты там тоже случайно накидал характеристики, определил, какой ты будешь расой и какой у тебя класс. Мы накидываем там прошлое, снаряжение. Снаряжение мы накидывали тоже случайным образом по табличкам из Carcass Crawler, это зин для Old School Essentials. Благо цены сопоставимы, сам контент снаряжения, он тоже сопоставим. Вот, можно просто покидать по табличкам, что у тебя есть.
Вот за что можно любить OSR, ты берешь любую таблицу из любой другой игры, и она работает.
Да, 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 да. Благо, это прям хорошо, да. Это знатно экономит время, потому что когда ты вынужден покупать, ты просто накидываешь деньги и такой, сейчас мы закупимся. Но это долго. Это между встречами, конечно же, можно делать. И решили подниматься наверх. Они поднимались, нашли одну из пещер там со старым костром, нашли вторую, где было очень много паутины, очень там старая паутина, но сейчас пауки там не живут, вот они все такие опасно как-то посмотрели аккуратненько, что же там такое. Поднялись на самый-самый верх в результате. Сам процесс поднятия на вот этот вот утес, он там сопряжен с каким-то риском, потому что там это не ступени, а прям такая рампа, которая ведет наверх для того, чтобы там телегу можно было тащить или что-нибудь в этом духе. Но так как ей больше 1000 лет, и как если предположить, что римские дороги, которым больше 1000 лет, они, конечно, строились на века, но сейчас уже как-то не очень. И там используется...
Ну, прошли тысячелетия.
Да, прошло, да, больше 1000 лет. Там используется в некоторых местах забавная схема, что по умолчанию в AD&D и в Osric, если нам нужно проверку характеристики сделать, это в целом не часто происходит в таких играх, но если происходит, вот, то мы кидаем D20, и нам нужно кинуть под свою характеристику. Если у нас, словно, 15 силы, нам нужно выкинуть 15 или ниже на кубе, чтобы на D20, чтобы преуспеть. В некоторых местах Osric использует похожую схему, что тебе нужно выкинуть больше, точнее, меньше или равно своей характеристике, но вместо D20 может использоваться пул кубов. Например, ты кидаешь 2D6, и ты должен выкинуть меньше или равно своей ловкости. Что забавно с той точки зрения, что ты сразу же видишь общую сложность. Что если у тебя выше 12 ловкости, то ты просто молодец. И вот эти вот задачи на 2D6, ты можешь даже...
Кого не нужно.
Да, ты можешь даже особо не кидать, у тебя достаточно ловкости. И это забавная схема, которую я не встречал в других модулях.
Да вообще мало где в играх ты бросаешь разные кости на определение успешности действия.
Да, и это в официальной, что в самом Острике, что в AD&D таких правил нет, однако это расхожий хоум-рул, который иногда применяется. Там можно кидать 2D6, 3D6, 4D6 и так далее, и ты примерно даже на глазок можешь понять, насколько действие вообще сложное. В результате при достаточно высокой ловкости, и если там персонажи игроков решили там веревками обвязать или что-нибудь такое, даже может никто особо и не кидать, потому что у всех достаточная ловкость, чтобы. Что, естественно, да, странно, как ты правильно сказал, не во всех играх используются разные кубасы для определения того и того же, но это геймдизайн из начала 80-х, тут да. И в целом, что в AD&D первой редакции, что в Osric, есть некоторые упоротости, которые каждый стол чинит по-своему. Вот. Так что тут мы были к этому готовы. В результате, да, мы поднялись там на самый верх, мимо вот этих вот колоссов. У нас один из персонажей был вор, и у персонажа, который пират, который Аксель, у него была в качестве от его прошлого стартового снаряжения, в стартовом снаряжении мы придумали подзорную трубу. Уже потом я понял, что подзорная труба — это нифига себе какой хай-тек для века 12-го примерно. Я решил не редконить, я такой, типа, ну ладно, черт с ним, но в общем, она может быть немножко магическая, типа, она не настолько хороша, как современные подзорные трубы, но хоть что-то.
Я даже не знаю, когда по современному виду подзорные трубы появились.
16 век примерно. Я специально пошел посмотреть, потому что такой, а не перебор ли? Такой, блин, а ну да, перебор. Но это можно списать частично на то, что в мире мага есть магия, и то, что там, например, сейчас в современности, в холлах, в сеттинге холлов, нет плейтмейла, потому что когда-то его могли делать в старой империи, технология сейчас утеряна, и поэтому в самих холлах можно найти несколько наборов плейтмейла имперского старого, который прямо соответствующими параметрами.
Это же мог быть этот, как тролли с винтовками, а эти могли быть просто прицел от троллей с винтовки.
О, да. Как раз. Ну, только тут персонажи со стороны пришли, поэтому у нас просто... Я решил, что это... Она чуть-чуть магическая, и он наверняка, если он был викингом-пиратом, он, скорее всего, получил ее от какого-то там аркантийского какого-нибудь корабля могущественного, который они захватили когда-то, потому что сами Вискин не способны такое сделать совсем. Вот. И в результате что? Вор наш заинтересовался вот этим вот колоссом Арден, вот этой вот женщиной суровой воительницы, потому что она так стоит, вытесанная в скале, и она, получается, держит свою левую руку, она стоит, опершись на одно колено, и левую руку опустила вот так вот вниз, и она примерно в 100 футах над землей находится, вот эта вот ладошка ее. Вот она ладошкой вверх. И Арден неспроста так ладошку опустила, потому что если на эту ладошку встать и сказать, типа, Арден, там, подними меня наверх, колосс, рука придет в движение, такая, поднимет тебя, да, ну, собственно, наверх. Я, естественно, это, ну, ничего не сказал, что, типа, можно вот так сделать и сказать. Ну, вот. Но у вора, видимо, человек не зря взял вора у него в голове, такой, типа, Поэтому он начал смотреть руку и увидел там стыки какие-то небольшие. И это зародило у него в голове немножко, наверное...
Сомнений?
Немножко, да, вопросов.
Но так и не доехали до верха, я понимаю, да?
Да, получается, для этого нужно забраться на эту руку и там что-то сказать. Вот. Пока что до этого не дошло. Вот. Там как раз очень удобно, в кавычках, сделано так, что один из пролетов этой рампы, он выходит прямо рядышком с плечом Арден, как раз, где можно посмотреть, что в руке типа ничего нет, но она довольно большого размера, в общем, все в этом духе. Посмотрим, в общем, на будущее, воспользуются ли персонажи и додумаются ли до такой забавной возможности. Они поднялись в результате наверх, на самый плато, посмотрели на этот Арденвул. Я решил, как делать с точки зрения карты самого вот этого города. Есть несколько красивых изометрических карт. И это карта самого Арденвул, карта Гостервика. Гостервик — это город, который рядышком находится в нескольких часах пути. И карта общей такой, с виду птичьего полета, где есть вот этот утес, здесь Гостервик, здесь Арденвул, такое вот все. Общем, без особых деталей. Я просто взял карту вот этого Арденвул, шлепнул перед игроками на, значит, на стол. Также можно, если онлайн играть, можно шлепнуть его на монитор игрокам. И сказал о том, что карта эта плюс-минус точна с точки зрения объектов. То есть, если вы видите что-то интересное на карте, не исключено, что в мире игры это тоже есть, и можно там сходить посмотреть. При этом там без совсем очевидных спойлеров эта карта. Там есть парочка спойлеров. Там есть несколько обелисков в городе. Если там со всеми тремя обелисками что-то сделать, откроется проход в командную группу корабля космического, который внизу там где-то. Корабль этот его разметало типа на разные куски, когда он тут... Он там летел, видимо, ну как-то... Sci-fi приколы какие-то, это уже. И получается, разные модули корабля оказались в разных местах этого утеса. И один из них вот как раз к нему докопались когда-то старые... В старой империи и даже немножко входили в контакт с Рудишва, с вот этими инопланетянами, когда они там были еще плюс-минус живые. Все, что персонажи игроков сделали на первой встрече, это они поднялись, окинули взглядом вот это все безобразие, увидели две башни большие, которые стояли полуразрушенные, в которых когда-то крепились ворота, залезли в одну из них, вытащили-то оттуда немножко золота старого имперского. Там были пауки, точнее, там была паутина, но самих пауков в тот момент там не было, поэтому им ощутимо повезло. И игроки такие на паранойи, типа, как, мы только поднялись? А тут, короче, ну тут там и там. И там они нашли, условно говоря, 450 золотых монет, что не сказать, чтобы много, но немало для
этого всего. Без драки получается.
Да-да-да, да, и такие типа... А как же, это почти у входа, типа, это интересно, как же так? Вот. Я, возможно, слишком легко телеграфировал о том, что там есть что-то, вот. Ну, это фактически вторая встреча, мы тут притремся, значит, друг к другу потихонечку, вот. И тут еще одна забавная особенность, то, что есть, ну, обычные современные золотые монеты, а еще есть старые аркантийские валюты. И там в зависимости от того, что вы находите, там, например, старые аркантийские серебряные, они фактически как золотые. То есть они один серебряный стоит как один золотой. Один старый аркантийский золотой стоит как 10 современных золотых. Он, правда, весит в 10 раз больше. Из-за того, что они...
Ну, поэтому и стоит.
Да, из-за того, что они здоровые такие. Это еще один такой забавная штука, что это получается золотой и как бы тоже аркантийский, ну, условно, из этого же сеттинга, но типа из-за того, что он старый, он типа другой, по нему прям видно, что он другой. Вот. Из-за того, что прошло больше 1000 лет, империя — это как бы та же самая, называется она так же, но при этом она, ну, другая.
А инфляция случилась.
Да, вот это возможно с учетом инфляции, как раз он стоит как 10, а мог бы стоить и иначе. И они, значит, посмотрели на это все и решили спускаться вниз. А, и еще, когда они проходили мимо вот этой вот заросшей старой паутиной пещеры, они решили сжечь эту паутину. Причем там еще я решил накидывать случайным образом погоду, используя новые для себя таблички. Там, получается... Погода на следующий день зависит от того, условно, какая погода была вчера. Причем это довольно простая система. И в результате было так, что у нас было все очень туманно, и когда они сожгли эту паутину, там все вот было заволочено туманом. И в этой паутине лежал скелет, старый скелет дворфа. Я же не могу просто сказать, что это дворф, потому что они дворф не видели никогда. Поэтому я писал его как невысокого человека, у которого, значит, какой-то был странный камень с какими-то остатками кожаного ремешка на шее, вот. Они начали сомневаться, действительно ли это человек или нет, что забавно. Они, естественно, понять не имеют, что это за камешек, потому что это камешек, с точки зрения дворфа, он сигнализирует, типа, принадлежит к одному из кланов, и это, типа, магические камешки их, специальные, вот. Они сожгли всю вот эту паутину, а потом волшебник, собственно, на второй встрече мы накидали новых персонажей, вора, аркантийца и волшебника, который тоже Вискин, и волшебник такой, блин, а если бы тут были свитки или что-нибудь такое, то они же тоже все сгорели, черт побери. В результате они взяли этот камень, а еще у дворфа были проклятые сапоги, которые они тоже забрали, еще пока их никто не надел.
Их никто не надел.
Эх, жаль. Вот. Причем тут...
А в чем проклятие?
Тут получается так, что в Осрик некоторые проклятые предметы работают так, что ты можешь их взять в руку или надеть. То есть в Basic частенько как это работает? Проклятый предмет, ты берешь его в руку, и ты условно не можешь его отпустить. И ты такой, типа, оп, и все. Но при этом, ну, он какой-то негативный эффект при этом на тебя действует, и ты сразу понимаешь, что у тебя проблема. А в Осрик некоторые предметы работают так, что ты можешь их там надеть, снять без проблем до тех пор, пока у них, ну, при определенном условии, пока у них не активируется вот эта вот их особенность. И уже после этого ты не можешь их снять. Эти сапоги работают так, что я как ведущий говорю персонажу игроков неправильный урон, который они получают. То есть если персонаж получает 9 урона, я говорю, что он получил 6. И в результате может возникнуть ситуация, что персонаж игроков думает, что у него еще все хорошо, а он такой бэп, и все, и падает замертво.
Блять. Это, возможно, это как-то я не знаю.
Но тут, опять же, здесь это не Basic D&D, по мере здесь сложнее, чем в нем. То есть, если ты упал до нуля хитпоинтов, это не значит, что ты умер. Помереть-то, ну, конечно, все равно можно, но гораздо сложнее. В целом, AD&D первой редакции по сравнению с той же Basic, она более героическая именно. То есть у персонажей характеристики выше в среднем по больнице из-за того, как они накидываются. Именно в первой редакции появилась вот эта схема, что ты кидаешь 4d6 и откидываешь самый низкий результат. Я решил, что мы будем накидывать либо вот так вот, ты кидаешь 4d6, откидываешь низкий результат, потом определяешь, какое число у тебя в какую характеристику подойдет, как мы в Dragonbane, собственно, делали, это вот оттуда. Либо ты кидаешь 2d6 плюс 6, что продуцирует в среднем по больнице результат повыше, но ты не можешь менять их. То есть вот ты кинул вот это сила, вот это ловкость и так далее. Поэтому, получается, характеристики у них повыше, помереть здесь сложнее, поэтому вот эти вот вещи не ощущаются настолько местами сурово, как в том же Basic D&D. То есть это будет просто неожиданно. Пока они ходили, у нас еще один из персонажей в одном месте, там, где был старый костер, он решил накалякать граффити, точнее, не накалякать, а накорябать. Как иногда бывает раньше, ты мог написать, типа, меня зовут Петя, а ты кто? И потом кто-нибудь, чтобы написал что-то внизу, под ним, вот. И он также накорябал, меня зовут Эд, а ты кто? И на второй встрече, пока они шли, я покидал, и выяснилось то, что одна из групп приключенцев другая. Тут есть в книжке несколько сгенеренных групп. Mm-hmm. Я выбрал, когда я готовился, я выбрал, типа, о, вот это вот прикольно звучит. Я, кажется, можно что-то с этим помутить. И вот эта вот группа прикольно звучит, я, типа, выбрал две. Вот. Я пока что не знаю, что они, какие у них конкретно планы, что как, но я предположил, что они тоже посещают Арденвул. И один из чуваков, там есть воин Лукротус, который сильно, но не очень умный. Я решил, что, сейчас мы покидаем, была ли та группа персонажей в это время, да, была, и он, значит, написал свое имя, вот. И между ними сейчас происходит такая заочная переписка.
Переписка?
Граффити на стене, вот. В результате группа с всякими трофеями, с золотишком, с вот этим вот камнем дворфийским и проклятыми сапогами вернулась назад, получила опыт. Тут, кстати, еще в Бейсике, например, за магические предметы персонажи игроков опыта не получают. И поэтому иногда легко понять, какой предмет магический, а какой нет, потому что у нас есть какой-нибудь статуэтка за 200 золотых, потому что цену, так как опыт за золото у нас, сколько золота вынесли, столько опыта и получили, я озвучиваю сразу. Вот. А есть еще одна статуэтка, но у которой цены нет. И все, когда я водил ОСЕ по The Isles of Elmer, где-то на какой-то встрече игроки смекнули, что типа, а вот у этой штуки цены нет. Но выглядит она вроде бы обычно, значит, это неспроста. Вот. А здесь получается так, что у даже магических предметов существует какое-то количество опыта, который вы за них получаете. Я решил, как в том же, что в Осрик там указана цена некоторых магических предметов, что в самом Арденвул там тоже есть здоровый список магических предметов, и у них, причем указаны даже две цены. Одна — это то, сколько опыта вы получите, а вторая — это сколько именно оно стоит, если вы захотите там продать его или что-нибудь в этом духе. Я решил, что я буду заруливать так, что я вот та цена, которая, точнее, не цена, а типа сколько опыта получаете, это условно цена, которую вы, ну вот вы смотрите такой, ну, кажется, это стоит там условно 500 золотых, типа это какая-то тонкая работа. Но на самом деле оно магическое, вы получите за это 500 опыта. Вот. А уж если вы хотите купить, например, что-нибудь подобное или как-то продать его за полную цену, вот тогда уже вторая цена как-то будет влиять. Поэтому сейчас получается так, что, да, персонажи игроков не совсем, ну, уверены, что из этого магического, что нет. И это часть прикола подобных игр, что ты понимаешь, что это какая-то штука магическая, и по каким-то вещам, может быть, ты как-то пытаешься, время тратишь на то, чтобы понять, что конкретно оно делает, или, может быть, какими-то заклинаниями пытаешься определить, что конкретно, в чем прикол, в чем магичность. Поэтому, да, вернулись назад. Один из персонажей, который вор по имени Ставрос, он решил, что, ну, этот вот скелет, это не факт, что это был человек, поэтому он решил попытаться в Гостерюке найти дворфов, и в Гостерюке есть один единственный дворф. Поэтому посмотрим, когда, значит, игрок придет. Как, то есть...
А он с камнем боишься?
А, это вот те вопросы, которые я поспрашиваю в начале встречи. Как я решил, что это будет выглядеть? Получается, между встречами персонажи, точнее, игроки, накидывают мне, чем они хотят заняться вот, в фоне, вот этими вот активностями, которые идут, которые они делают, пока вот это время идет. Я решил, что у каждого игрока будет какая-то одна активность. Тоже, то есть даже если персонажи у нас два, основной и запасной, то активность все равно одна, потому что я сдохну придумывать какие-то интересные последствия для большого количества активностей сразу. Для некоторых активностей все просто, там ты просто кидаешь 26 модификатором, и по результатам уже понятно, тебе не надо ничего выдумывать. А для каких-то активностей, например, если ты хочешь как-то задружиться с NPC, как-то отношения подзавязать, частичный успех может быть так, что ты переходишь на новый уровень отношений, если выполняешь просьбу, например, от NPC. И в моменте, в начале встречи, это придумать может быть сложно, поэтому я обычно спрашиваю заранее игроков, что они собираются делать, и перед тем, как... Ну, у меня есть просто двойной листочек, который лежит у меня в шаговой доступности, в течение недели я лениво думаю и такой, о, можно вот так вот сделать. Я что-нибудь пишу, и потом на игре такое, о, я из прошлого уже это придумал, спасибо. Так вот, куда расти после всего этого безобразия? В конце второй встречи я таки понял, что я совершил эту ошибку с башней. И что, значит, я решил думать, а что же мне с этим делать? Вот. Один из игроков накинул то, что, ну, возможно, этот вот призрак, он еще выглядел как какой-то вельможа. То, что он, возможно, знает несколько языков. И я такой, так и есть, да. Я подумал, что он знает Мифрик, и он знает...
Возможно, он же пришел сюда изучать как-то это с экспедиции. Возможно, он реально знал этот... Мифрик на каком-то общем уровне.
Да, я еще... Тут не очень понятно, на самом деле, когда именно этот призрак пришел, потому что культ появился здесь позже, чем экспедиция. Вот. Я подозреваю, что это просто чуваки, которых выкрали, может быть, куда-нибудь из ближайшего города или что-то в этом духе. Для себя я решил так, что... Ну, это же призрак, это же типа только кусок его сознания, который вот здесь держится за счет воспоминания вот этой вот его там то ли жене, то ли еще ком-то. И поэтому у него там, ну, в бухгалтерии все перепуталось, и типа он все еще помнит. Другой, я решил, что он будет еще знать Торкин, потому что Торкин — это язык условно местного населения, поэтому, ну, он, скорее всего, если он какой-нибудь вельможа, то он наверняка его знает. Поэтому в следующий раз, если они туда придут и пытаюсь с ним заговорить, я уже как-то более понятно все это обрисую.
Еще забавно, если бы его научил на Мифрику какой-нибудь другой призрак, который здесь обитает.
О, тоже забавная идея. Я еще подумал, что потенциально, если он будет знать и Торкин, и Мифрик, что гипотетически он может для персонажей игроков выступать эдаким переводчиком с одного на другой.
Переводчиком выступать.
До тех пор, пока они не открывают люк, потому что тогда включается его призрачная эта натура. И я что подумал, так как, ну, это все-таки призрак, и это все-таки нежить, он не будет за спасибо это все делать. Я что решил, что он уже, значит, отобрал возраст у двух персонажей, и он может им две таких услуги оказать по переводу. И впоследствии, если вы хотите еще что-то для перевода, вы, пожалуйста, тут оставьте какого-то человека и люк откройте. Учитывая, что призраки тут lawful evil, ну, придется персонажам игроков призадуматься. Значит, да, с одной стороны, мы можем бесплатно вот так вот получать какие-то переводы.
А с другой стороны, 10 лет.
Да.
Еще обязательно нужно что-то продумать с этим дворфом, который живет на крыше.
Да, этот дворф, по умолчанию, исходя из того, что у него есть этот камень, он принадлежит какому-то клану, я решил, что тот дворф, который есть в Гостеврике, его Ставрос рано или поздно найдет, потому что он там, он, несмотря на то, что он один, а в Гостеврике примерно там 2200 где-то человек живет или что-то типа того. Вот.
Ну, и дворфа ты, наверное, легко найдешь.
Да, потом. Дворф это, плюс он это не какой-нибудь там бомж, который просто где-то лежит, значит, он там в одном из местных, тут эти штуки называются факторы, и это лучшее слово, что мне приходит в голову, это корпорация. То есть это какие-то большие корпорации, которые по всей империи есть, и он тут заведует одной из одним из вот этих факторов. Вот. И я что подумал, что вопрос в том, что это был за дворф, вот что за скелет этого дворфа, который был, пока что остается открытым, потому что в самом Арденвул есть некоторые зацепочки на дворфов, потому что дворфы там, это чуваки, которые живут где-то там в горах, и они не очень особо ни с кем взаимодействуют, потому что они очень параноидальные из-за того, что у них очень долгое время идет война с внезапно допельгангерами. И поэтому они, типа, не знают, кому они могут доверять. И поэтому в Арденвул есть даже якобы группа дворфов, которая на самом деле группа доппельгангеров, mm-hmm. у которых есть цель найти какую-то дворфийскую древнюю кузню, которая тоже есть в холлах. И каким образом сюда затесался вот этот вот скелет дворфа, я пока не знаю, но, опять же, в Арденвул есть зацепки, и при желании можно что-то наскрести. Либо просто решить, что это был какой-то случайный дворф.
А, он мог, да, он, во-первых, мог быть просто случайным дворфом, но все-таки это не исключено.
Да.
Вот, и еще он мог быть тем, кто искал эту кузню. То есть это может быть зацепка на кузню.
Это очень хорошее, да, замечание, потому что кузня, это не сказать, чтобы... Это довольно редко... Мало кто знает, в общем, вообще о существовании вот этой кузни. Когда они такие найдут дворфа, если они решат... Я думаю, что вот этот дворф, его там зовут Берил, если они... Если игроки решат отдать ему вот этот камень, и этот камень важный, это типа лайфстоун у дворфа, это значит каждый член какого-то клана, и там кланы называются по камням, по всяким. Вот.
Ну вот, вопрос у них одинаковый камень, не будет у живого с мертвым или разные?
А это хороший вопрос. Может, на самом деле, и так, и так. Если даже одинаковый, то это, наверное, даже поприкольнее будет, да.
Ну, как будто да.
Да.
Вот типа там твой прапрапрадедушка, я нашел его.
Да, и в целом у дворфов очень, ну, они очень клано-ориентированные, поэтому, естественно, даже сам факт того, что это типа дворф из моего же клана, это уже достаточно для того, чтобы он сильно заинтересовался. Я думаю, что если они вернут ему камень, и если они вернут ему скелет дворфа, потому что скелет они еще даже спустили вниз еще, вот, то он, ну, во-первых, будет сильно благодарен, насыпет им немножко денег, во-вторых, он... будет предоставлять им услуги фактора, вот этого, главой которого он является, по каким-то получше тарифам. Вот, например, у них там есть mm-hmm. хранилища всякие, где можно хранить деньги или предметы, или, ну, в общем, все, всякие сопутствующие вещи. И в-третьих, это потенциальная еще одна такая, да, зацепка, что если вдруг у этого чувака будут какие-то наводки на какие-то дворфийские штуки, то, ну, это, вот, я знаю, типа, вот есть чуваки, которые хорошее дело, значит, нашему клану сделали, можно будет им что-нибудь потом потенциально набросить. Вот. Или что-нибудь там у них спросить. Ну, да, что-нибудь вот в этом духе, да.
В эту сторону можно подумать, да.
Так что, да, я решил, что я буду вот так вот думать, типа, шаг за шагом. Я не буду прям задумывать сразу много всего, потому что хочется тоже для себя сохранить какие-то новые для себя ощущения в этом духе. Получается, вот это один выпуск вводим по цене двух. Вот, смотрим, как я не читаю первое предложение в описании комнаты, из-за этого страдаю. А потом такие перечитываю и понимаю, какой дурачок. Вот. Ну и со всем сопутствующим этим.
Ну, смотри, это как ты ошибся, так и персонажи игроков могли ошибиться.
Да,
справедливо. Они же тоже не могли осознать сразу.
Да.
Вот.
Плюс еще с точки зрения формата пока что всем все норм по первым двум встречам, что, мол, нам нужно возвращаться в безопасное место в конце встречи. Все понимают, игроки даже накидывают, типа, да, сейчас конец встречи, мы вот только там условно поднялись тут наверх, но, типа, я как игрок понимаю, что надо вернуться, и, типа, сейчас я придумаю своему персонажу железобетонный повод вернуться условно. Ну вот, и ты такой, типа, забавно, хорошо.
Ой, я утюг не выключил, да? Срочно возвращаюсь назад. Не, ну, вообще занятно. Да, наверное, вопрос возникнут дальше, когда там, чем глубже будешь уходить, тем сложнее будет возвращаться, наверное. Да, это уже...
Я думаю, что все решаемо, и в будущем мы сможем что-то это порешать. Плюс вот эта вот возможность в фоне поделать какие-то активности у персонажей, игрокам тоже, по крайней мере, вот сейчас по первым впечатлениям приглядывается, они что-то там выдумывают, обсуждают, типа, кто что хочет делать, и, в общем, все вот в этом духе. Пока что идет хорошо первые две встречи.
Ну что ж, все, что ли, получается?
Это был Вадим, Холл и Арденвул, да, выпуск номер 2, также известно как выпуск номер 1. Да, слушатель дорогой, большое спасибо за прослушивание. Скажи, что как тебе, и мы продолжим дальше.
И мы продолжим дальше.
За сим, откланяемся. Да, это был Вундер и Масса, это был Вадим, третий сезон. Не знаю, почему эта музыка заиграла у меня в голове.
Да, она хороша.
Ой-ой-ой.